Парит радио «Свобода». Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В украинской столице в эти дни проходит большой экономический форум, международный форум «Украина-Европа». Это уже традиционное мероприятие, во время которого обсуждается то, насколько сегодня Украина способна к взаимопониманию, к интеграции с Европейским Союзом, какие новые вызовы, какие новые проблемы. Проходит такой же форум, посвященный российско-европейским отношениям. Но мы сегодня решили воспользоваться возможностью поговорить с участниками форума о том, каковы взаимоотношения вот в таком треугольнике. Украина, Европа, Россия. И пригласили сюда, в киевскую студию «Радио Свобода», людей, которые как раз участвуют в экономическом форуме «Украина-Европа». Это директор Центра восточноевропейских исследований в Варшаве Иоланта Дарчевска. Здравствуйте, пани Иоланта. И директор Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко. Кстати, мы с вами должны отметить, да, с самого начала, что господин Мироненко возглавляет Центр украинских исследований в Институте Европы. Это уже большой... шаг вперед в российско-украинских отношениях.
Да, спасибо. Да. Мне это приятно слышать. Замысел был именно таким.
Вот. Но для того, чтобы начать наш разговор, я сразу к вам обращусь, пани Иоланта, с простым таким вопросом. Да? В принципе, ведь сейчас есть большие сомнения за эти годы, за 5 лет правления Виктора Ющенко и за год правления Виктора Януковича возникло большое сомнение в том, что Украина, в принципе, может приблизиться к Европейскому Союзу на расстоянии, которое позволяет говорить о реальной интеграции. Не о неком соседстве, не о неком сотрудничестве, как с чужеродным телом, а об интеграции, о которой, кстати, украинские руководители продолжают говорить по сей день.
Ой, я не согласна. Украина – это страна с огромным стратегическим потенциалом. Конечно, многое придется еще сделать, но она все недовольны темпом реформ на Украине, но все же страна, как сказал сегодня бывший президент Кучма, состоялась. Страна вышла из хаоса, и страна, по-моему, сделала стратегический выбор. Тут еще важные геополитические... геополитическая обусловленность. Украина в Европе. Так что все, по-моему, на хорошем пути, но это трудный путь, длинный путь еще.
А вот скажите, Виктор Иванович, когда говорят, что Украина в Европе, да, ведь для, допустим, России, Украина тоже понятно, что это европейская страна, но в России всегда говорят, что присутствие в Европе еще не означает членство в Европейском Союзе, и что географическое положение должно каким-то образом подкрепляться экономическими связями, да? И когда экономика так или иначе направлена не совсем на Запад, а очень часто на Восток, и самое главное, что экономические традиции, само поведение и населения, и бизнеса, и власти, оно больше похоже на российское, допустим, чем на европейское, то интеграция должна быть на восточном направлении, а не на западном, просто потому что лучше понимают, что такое такая интеграция.
Ну, я бы не был столь категоричен. Я думаю, что интеграция Украине необходима в обеих направлениях, то есть и на запад, и на восток. Лишь бы Украина не оказалась в положении буриданого осла, не повернувшись ни туда, ни сюда. Дело в том, что рынки, конечно... Хотя сегодня вот кто-то из участников говорил, что европейский рынок более емкий, чем российский, но российский более удобен для украинских товаров, потому что на европейском рынке очень высокая конкуренция. Все-таки рынок на Востоке, пространство развития на Востоке, ресурсы сырьевые на Востоке, но с другой стороны, технологии промышленные, знания, технологии политические на Западе. Поэтому здесь как бы равенство таких вот интенций для Украины. Но есть одно большое «но», оно начинает проявляться сегодня, я отчетливо это вижу уже вот на первых двух заседаниях нашего форума. В мире ситуация стремительно меняется, происходят какие-то вещи на южном берегу Средиземного моря, в Арабском этом мире, начинается какая-то мощная дестабилизация, начинается смена геополитических лидеров. Вот какой будет выглядеть Европа? У меня есть глубокое убеждение, что без ускорения процесса интеграции Украины в Европейский Союз, ускоренного даже при помощи, с помощью, не удастся Европейскому Союзу и Европе быть конкурентоспособной в тех ситуациях, в тех условиях, которые сейчас формируются. И второе, что меня заставляет больше всего заниматься этой проблемой. Я уверен, что без, как это ни странно, может быть, прозвучит, полной и скорейшей интеграции Украины в Европейский Союз, изменить не очень, на мой взгляд, благоприятную тенденцию в России, скатывание в авторитаризм и в бюрократию, не удастся. Единственный рычаг, с моей точки зрения, которым можно предотвратить это и начать какие-то серьезные демократические изменения в экономике и в политике России, это Украина. Успешность европейско-украинского проекта.
Понятно, но ведь можно посмотреть на то, что происходит, допустим, сейчас на Ближнем Востоке и с другой стороны. Мы видим, что авторитарные модели, подкреплены они нефтяными ресурсами или не подкреплены, являются ли они там военными моделями или гражданскими моделями, они в конце концов исчерпывают себя, они оказываются неэффективными даже с точки восприятия их собственным населением. И это вот важный урок для постсоветского пространства. Знаете, всегда говорили, что может быть особый путь к демократии, управляемая демократия, не так, как на Западе, а можно по-другому. Вот мы увидели, как рушится сейчас демократия, построенная во многих странах Арабского Востока по-другому. С управляемой точки зрения, да, с какими-то выборами, с какими-то декоративными партиями, но она не может существовать, оказывается, она не воспринимается населением как своя власть.
Это условная демократия, я бы сказала. Условная демократия, как вообще, это огромный вопрос теперь, то, что происходит на Ближнем Востоке. Это, наверное, скажется тоже на программе Восточного партнерства.
По деньгам,
да. Польша, как известно, со-генератор этого проекта. И теперь все серьезно нужно подумать, как ускорить этот проект в операционном смысле, поскольку не восточное измерение, а южное измерение становится
главным для Евросоюза.
Я
почему вспомнил еще раз о Ближнем Востоке, потому что мы как раз обсуждали вчера тут в Киеве реакцию президента Дмитрия Медведева. У него была жесткая реакция, он воспринимает то, что там происходит, исключительно как некие проявления экстремизма, радикализма, исламского фундаментализма. А мне кажется, и тут, наверное, такая точка зрения, она в каком-то смысле аналитическом может тоже присутствовать. Но мне кажется, что ведь нужно говорить не о том моменте, когда люди уже там выходят на улицу, а о том, что заставило их выйти, о первопричинах. И это вот такая домашняя работа и для российского, и для украинского руководства. Я сейчас со многими аналитиками российскими на тему Виктор Иванович беседую, и они в основном, я имею в виду близкими к власти, допустим, там и с украинскими аналитиками близкой власти, их в основном интересует вот этот вот момент. Что делать, когда выходят люди на улицу? А меня интересует момент, что делать, чтобы люди не на улице выходили, да, а были удовлетворены своими отношениями с властью, когда они дома.
Меня это больше всего тревожит вопрос о том, что происходит, как аналитика. Поэтому глупо было бы отрицать, что в тех событиях, которые сегодня приковано внимание всего мира, вот на Ближнем Востоке и в Северной Африке, там отсутствует исламский элемент. Конечно, присутствует, и его надо иметь в виду постоянно, потому что ислам, радикальный ислам, вполне может стать религией бедных, таким новым четвертым интернационалом борьбы бедных любыми средствами. Но, откровенно говоря, меня значительно больше занимают две другие проблемы, которые в этой связи возникают. Вот у меня такое ощущение, не соглашусь я с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что мы имеем дело с двумя очень такими новыми и очень мощными геополитическими факторами. Первое. Традиционная модель властвования, традиционная модель власти, даже условно-демократической, как было сказано, она не работает. То есть правитель, даже демократически избранный, скатываться либо к кровавому диктатору должен, либо, простите, к клоуну, к фигляру, к шоумену, да, к бизнесмену, к шоумену скорее. Вот это, мне кажется, что здесь какие-то вот первые толчки какого-то очень мощного цивилизационного кризиса, кризиса концепции власти вообще. И той демократической модели, которая была принята, не говоря уже об авторитарных. А вторая тревожная мысль, тут у меня пока нет никаких доказательств этого, как говорят на Украине, чуйка на уровне интуиции. Мне кажется, что в мире есть, в том числе и в ведущих, развитых странах мира, лидирующих странах мира, не будем их называть сейчас, люди, мыслящие примерно так. Война все спишет. И проблему Ирака, что там делать, и проблему Афганистана, как оттуда вылезать, нам это знакомо, мы сами оттуда вылезали в 88-89 году, и триллионные долги. Вот это, на мой взгляд, если это так, я не имею доказательств, это может быть одна из самых опасных тенденций. То есть две вещи меня волнуют. Это кризис существующий, сложившийся, в том числе европейской модели власти, которая была реализована вот в других странах, так сказать, на Ближнем Востоке. И второе, это нет ли в этом признаков какого-то отчаяния политического. Давайте пусть все смешается, а в этом хаосе возникнет что-то новое, а заодно и спишутся все старые долги. Это очень серьезный процесс, не имеющий отношения к нашей проблеме, хотя имеет отношение и к Европе, потому что Европа в этом будет обязательно участвовать.
Тут ведь очень важно понять, в принципе, как страны Центральной и Восточной Европы, которые были важным таким, вот я бы сказал, инструментом для европейской интеграции Украины, которые с Россией какие-то особые отношения, не всегда доброжелательные, но очень заинтересованные поддерживали, какую роль они будут играть в Европейском Союзе, именно исходя из того, что вы говорили о перемещении внимания на южное направление, потому что если еще недавно там Польша, Чехия, Венгрия, Швеция даже, да, учитывая Финляндия, учитывая их соседство с Россией, могли говорить о каких-то важных восточных программах, то сейчас совершенно очевидно, что такая пальма первенства по инициативам переходит к Италии, да, к Франции, к тем странам, которые рядом с Магрибом. И в этом смысле могут забыть об этом пространстве на долгое время.
Не надо забывать о том, что Евросоюз это союз равных. Конечно, он не идеален. Есть примус интер парес, сказали Италия, французско-немецкий мотор и так далее, и так далее. Тем не менее, в Евросоюзе каждый может высказаться, каждый может бороться за, за свои взгляды. В конце концов, союз – это союз общих, общих ценностей. Я хочу сказать, что дискуссия в союзе о том, которые направления важнее, южные или восточные, тянется уже 10 лет и никогда не кончится.
Никогда это что значит? Вот что такое, что такое значит, никогда?
В зависимости от конъюнктуры будет важнее восточное направление, в другой момент южное.
Понятно, есть надежда, да? Я все-таки то, что председательствует Венгрия, а следом за ней в Европейском Союзе будет председательствовать Польша, повышает шансы восточного направления, я очень надеюсь. Тем более, что восточное направление может частично компенсировать потери на южном. Потому что газ, нефть и прочие ресурсы есть и тут.
Конечно. Тем более, что председательство Польши в Евросоюзе, восточное направление является приоритетом.
Ну, вот по мне вот этого может оказаться такое неудачное председательство, потому что должно было стать приоритетом, а может сейчас и не стать приоритетом восточное направление.
Но никогда не, в жизни не бывает так, что одну цель и один приоритет ставит. Всегда несколько приоритетов бывает, но все же нужно стремиться к цели.
Меня очень обнадежило выступление сегодня Фейр Хогена. Это очень новый, очень здравый и, как мне кажется, очень трезвый взгляд на ситуацию.
Ну вот расскажите. Да.
Это очень интересно. Он обратил внимание на то, что назначение ускоренного, более быстрого принятия Украины в Евросоюз. Обращаясь к Кучме, он вспомнил о том, что когда-то, когда президентом был Леонид Кучма, он ему говорил, что в рамках соседства политики нужно шаг за шагом, медленно, долго приближаться к стандартам, необходимым для вступления в Евросоюз. И вот здесь он в присутствии Кучмы заявил, что я ошибался, я был неправ. И я думаю, что он был неправ. Нужно было, несмотря на все трудности, на все проблемы, которые есть в Украине, на всю ее, может быть, неготовность и политически, и экономически, и инфраструктурно, к членству все-таки следовало ускорять этот процесс и открывать возможности для нее. Потому что вот эта драма, некоторые называют трагедией 4-5 лет президентства Виктора Андреевича Ющенко и премьерства Юлии Владимировны, я думаю, здесь Запад Европейский Союз несет определенную долю не вины, конечно, а ответственности за то, что вот этот достаточно искренний порыв вот так смешался и закончился ничем. Поэтому сегодня он сказал очень мудрую вещь, еще одну очень важную вещь, о том, что мы должны стремиться к единству этого экономического пространства от Атлантики до Урала. Но поскольку там еще и Россия, то только через Украину, только через помощь Украины и ускоренную ее адаптацию к требованиям Евросоюза и к этим нормам, можно перейти дальше к освоению России. Он вспомнил Польшу, что Польша, вступив в Европейский Союз, помогла освоить восточное направление. Украина, окажись она в Европейском Союзе, сыграла бы колоссальную роль в демократизации и в развитии России, в модернизации.
Продолжая вот этот момент выступления комиссара по расширению Гюнтера Ферхойгена, мне запомнилось тот момент, когда он сказал, что Украина никогда не получила четкого месседжа насчет членства в Евросоюзе и насчет пути к интеграции. Вот, вот, действительно, я разделяю этот взгляд, и мы в Польше тоже всегда за то, чтобы Украине дать четкий коммюнике.
Но для этого же нужны сами, реальная заинтересованность самих украинцев. Надо сказать, была ли она со стороны Киева, кроме слов, ведь важные дела. Знаете,
можно мрачно пошутить?
Ну, пошутите,
если,
пожалуйста.
Если социальная политика правительства нынешнего Украины будет продолжаться в том направлении, в каком она развивается сейчас, заинтересованность украинцев появится очень быстро.
А вы считаете, что есть социальная политика украинского правительства?
Я
у вас есть
это имею в виду. Я имею в виду то, что могут начать обрушиваться очень какие-то капитальные несущие конструкции. Вот того образа жизни, который 70-80% Украины, независимо от смены властей, организовали для себя. Вот если власть, пытаясь найти деньги для затыкания дыр финансовых в государственном бюджете и в других, и в кредитах, начнет забирать их из той системы, из мелкого, среднего бизнеса, из вот той системы жизнеобеспечения, что люди создали, то есть тут два выхода.
Это же очень интересно.
Тогда выход либо арабский, либо вступление в Европейский Союз, и, может быть, помогут как Греции.
Это же наблюдение, которое, кстати говоря, им уже 20 лет, между прочим. Вот когда срушился Советский Союз, вы это знаете лучше, чем мы с пани Иоланты, потому что вы все-таки присутствовали, так сказать, в центре принятия решений. Почему вы его не разрушали? Вы, возможно, хотели его как-то даже и сохранить. Да, но это другой вопрос. Я имею в виду, что тогда ведь тоже было такое ощущение, что рушится сама система, которую люди построили себе вне зависимости от смены властей. Они как-то выживали в этих экономических условиях, как убили, и вдруг казалось, что они не могут выжить. Вот мы сейчас действительно на Украине наблюдаем что-то очень похожее.
К сожалению, похоже, да, похоже.
И вот тут всегда вопрос, вот, что будет делать в этой ситуации Европа? Будет ли она, так сказать, финансово поддерживать существующую систему? Как когда-то, кстати, пытались поддержать Советский Союз, он уже не работал, его пытались поддержать. Или наоборот?
Вот я сижу и думаю о цене вступления в Европейский Союз. Во сколько обошлась Греция Европейскому Союзу? По-моему, в несколько сот миллиардов, если я не ошибаюсь. Да, ну, около 200 миллиардов. 170, по-моему, это общий фонд созданный. Я думаю, что сумма в три раза меньше помогла бы Украине выйти из ее экономических трудностей. Но Греция член, поэтому тут работает солидарность. Я шучу, конечно.
Но в Греции ведь все-таки другие законы экономического оборота денег. Понимаете, здесь деньги дашь, они исчезли, как вода в песке. Вот проблема.
В Греции они исчезают ничуть не хуже.
Ну, хуже. Мне кажется, есть контроль больше там.
Но теперь вот контроль, конечно, есть, а еще за вот последние инициативы немецкие, так сказать, они закрепят этот контроль.
Это же важно. В институте недавно выступал кто-то из немцев высокопоставленных и сказал о том, что либо Европейский Союз будет союзом суверенных государств, либо его не будет вообще. И сказал второе, что Германия ни о каких консолидированных кредитах ничего слышать не хочет. И любая помощь должна быть кредитной. То есть помощь, которая потом должна быть возвращена для выздоровления.
Но это и помогает, мне кажется, экономике вообще восстанавливаться.
Да.
А потом, скажите, а вот страны Центральной и Восточной Европы, они сами готовы жертвовать на такие государства, как Украина? У них-то самих денег немного.
Нет, ну, каждый член там свой взнос платит, и это и есть общий фонд.
Ну, конечно, но если мы представим себе, что к такому общему фонду присоединяется Украина, присоединяется Белоруссия, присоединяется там Республика Молдова, тратит на них денег придется гораздо больше, чем сегодня, той же Польши, той же Венгрии. Они ведь сами заинтересованы в помощи, а не в том, чтобы отдавать деньги кому-то.
Этот вопрос встает перед каждой волной расширения. Конечно, последняя волна была очень широкой. Отсюда и последствия были, вот, были горьким для Украины, для Хорватии, которая давно, как президент Месич сказал, приготовлена к членству. Я думаю, что еще несколько времени пройдет, и Евросоюз будет готов на новую волну расширения.
Я, кстати, хотел бы сказать комплимент Польше. По-моему, вот когда-то кому-то принадлежало слово, по-моему, Колю, помощь для самопомощи, когда он говорил о восточных землях. На мой взгляд, Польша наиболее рационально и умело и удачно использовалась той помощью, которую она получила от Европейского Союза. Судя по экономическим результатам, по темпам роста в рамках Евросоюза и по тому, с какой скоростью страна выходит из экономического кризиса и наращивает. Поэтому тут, кажется, не только финансовая помощь, а и опыт Польши использования той помощи, которую она получала, экономических рычагов, для Украины был крайне интересен и для тех стран, которые вы назвали.
Если в категориях прагматичности говорить, то, конечно, в счете это выгодно. Вот. И потом все страны на пути в интеграцию, вот это, эти замечания, встречаясь с такого рода замечаниями, Испания, и Португалия, и Польша, и Украина тоже.
Ну, опять-таки, но они предпринимали, ведь мне кажется, что все-таки тут не совсем точное сравнение, потому что и Испания, и Португалия, и Польша, они принимали все вот те вот стандарты, которым сейчас в Украине сопротивляется. Мы знаем, вот эта вот замечательная история с законом о государственных закупках, которая может приостановить помощь Европейского Союза Украине. Во-первых, оказалось, что даже после принятия этого закона было сделано все, чтобы его скорректировать. А во-вторых, оказалось, судя по выступлению президента Виктора Януковича перед заседанием комитета по экономическим реформам, что глава государства, во-первых, не понимал последствий этой коррекции, во-вторых, не был о ней информирован. То есть глава государства не является настоящим лидером экономических преобразований вследствие определенной, так сказать, некомпетентности. Даже нельзя сказать, что он виноват в этой некомпетентности. Он советский хозяйственник и с трудом понимает себе, что такое рынок настоящий, рынок не вот в постсоветском, а в европейском понимании. Ну что тут сделаешь?
В нашем рассмотрении моя родная Украина напоминает студента известного. Говорят, что студенты всех времен имели главный лозунг: «Не нужно нас учить, лучше помогите материально».
Продолжим мы беседу с Иолантой Дарчевской и Виктором Мирынко сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портник.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Ливии поддерживающие Муаммара Каддафи силы атаковали повстанцев, контролирующих третий по величине город страны Мисрату в 200 километрах к востоку от столицы. Бои идут недалеко от аэропорта. Центр Мисрату остается в руках антиправительственных сил. Ливийский посол в Москве был приглашен сегодня в МИД России. Дипломату выразили настоятельную просьбу обеспечить безопасность российских специалистов и членов их семей, остающихся в Ливии. Число жертв теракта в московском аэропорту Домодедово возросло до 37. Сегодня, через месяц после взрыва, скончался один из раненых, который находился в тяжелом состоянии, сообщил представитель Министерства здравоохранения России. От взрыва пострадали более 120 человек. Мосгорсуд четверг приговорил лидеров националистической группировки Андрея Рено и Павла Скачевского к 10 годам лишения свободы за еще одно убийство. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в четверг освободил депутата городской думы и лидера Свердловского отделения партии «Яблоко» Максима Петлина под подписку о невыезде. Ранее против Петлина было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Россия и Европейский Союз обсудили широкий спектр вопросов на переговорах в Брюсселе. В них участвовала представительная российская делегация во главе с премьер-министром Владимиром Путиным и 20 членами Еврокомиссии во главе с председателем Жозе Мануэлем Барозу. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж будет выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Такое решение вынес сегодня суд в Лондоне. Согласно решению суда, обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах достаточное основание для экстрадиции. Группировка «Аль-Каида» в исламском Магрибе призвала всех мусульман поддержать массовое выступление против лидера Ливии Муаммара Каддафи.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – участники проходящего в украинской столице экономического форума «Украина-Европа». Директор Центра восточноевропейских исследований в Варшаве Иоланта Дарчевска и директор Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко. Мы в первой части нашей программы обсудили как раз вопросы того, как, в принципе, может измениться приоритетная задача Европейского Союза в смысле нынешних событий. Вот сейчас обратимся к тем вопросам слушателей, которые у нас есть на страничках Фейсбука. Вот Петр Процек, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал, спрашивает, что вот Украина в Европе – это среднеевропейские зарплаты, такие же пенсии, достойные рабочие места в самой Украине, такое же медицинское и социальное обеспечение и так далее. Когда-то это в принципе возможно для Украины быть такой, как Европа сейчас? У вас как-то ваш обычный оптимизм сейчас не отражается на лице. Да.
Конечно, возможно. Надо помнить, что Украина страна с огромным потенциалом, потенциалом неиспользованным. Ускорить бы реформы, и я думаю, что это в перспективе 10 лет возможно.
Вот, это, кстати, вы можете ответить на этот вопрос, Виктор Иванович. Это вопрос из Киева от Игоря Степана, который пишет: «Зачем Европе вообще нужна Украина? Вечные дрязги, вранье и воровство. Уж лучше разговаривать с Россией. А Малороссия в составе империи. Чисто утилитарный расчет для европейцев, может быть».
В общем-то, вполне, кстати, с натуры описано то, чем занимался Евросоюз нередко до этого и что критиковалось сегодня на форуме. Кто-то сегодня, по-моему, Северин, сказал о том, что вот Евросоюз почему-то видел всегда Россию, а Украина была лишь средством сдерживания России, да, или давления на Россию. И это была ошибка, это была очень серьезная ошибка, потому что, как выяснилось, на мой взгляд, по моему убеждению, по крайней мере сейчас, даже в этой парадигме мышления, да, если мы хотим воздействовать на Россию или, скажем по-другому, подключить к развитию Европы, кстати, на вопрос, зачем нужна Украина и Россия Европе, те колоссальные ресурсы и то колоссальное пространство развития, даже экстенсивного, да, которое представляет из себя эти территории российские и Украины, для этого, чтобы воздействовать на Россию, нужно прежде всего его пройти Украину, решить то, о чем говорили в первом вопросе. То есть мне почему-то после анализа ситуации российской за 20 последних лет, вот той парадигмы, в котором развивается российская ситуация политическая, как она сегодня складывается, да, у меня почему-то возникает абсолютно твердая убежденность в том, что Украина остается единственным рычагом воздействия на Россию, а Россия и Украина являются чрезвычайно важным фактором для того, чтобы Европейский Союз обрел то, что он хочет обрести – конкурентоспособность, экономическую мощь и влияние в новом мире, в новой конфигурации, которая складывается.
В этом вопросе вот проявляется тот стереотип: Украина перед выбором или Евросоюз, или Россия. Нельзя так ставить вопрос.
В принципе, нельзя.
Да, потому что интеграция с Евросоюзом не обуславливает плохих отношений с Россией. Это никак не обусловлено.
Ну, знаете, не существует же еще и отдельный украинский стереотип. Я думаю, что, кстати, слушатель, который его задает этот вопрос, он тоже его прекрасно знает. Украине все время всем кажется, что Европа старается договориться с Россией без учета украинских мнений. И Украина тут как бы не то, что слабое звено, она, в принципе, ненужное звено. Никто, к сожалению, она существует, вот скажем так. А так бы было гораздо проще договариваться. И когда такое ощущение своей собственной роли, то, естественно, подозреваешь и партнеров в Брюсселе, и партнеров в Москве. Ну, это логично.
Это невозможно. Это человек просто может так рассуждать, который не понимает объективных реальностей. Страна размером 603 тысячи квадратных километров в центре Европы с населением, хоть и уменьшающимся, к сожалению, стремительно, но за 40 миллионов человек она не может быть просто как бы вот каким-то звеном нерешающим. Это чрезвычайно важно. И я еще раз подчеркиваю, чрезвычайно важно психологически, потому что никак по-другому на Россию повлиять нельзя. Пугать Россию бесполезно. Воевать Россию невозможно, так сказать. Давить на нее, она только
раздражается
и противится. Да. А вот пример Украины, если бы свершилось то, о чем спрашивал первый задающий вопрос, вот если бы пенсии стали как в Евросоюзе, и условия труда как в Евросоюзе.
Даже не политические, а социальные. Пример,
даже социальные, не говоря уже о политических, то многие бы в России задумались о том, а если украинцы могут, то почему не можем мы? Вот это чрезвычайно важное обстоятельство, которое долго не понимали в Брюсселе. И я сегодня с огромной радостью слышу это от очень влиятельных людей из Евросоюза, которые наконец-то говорят, мы этого не понимали, теперь мы это понимаем. Не знаю, то ли сказались внутренние проблемы, которые есть, к сожалению, большие Евросоюзы, то ли вот эти все факторы, которые возникли в мире в последнее время, но само направление в том направлении, в котором меняется их мышление, мне очень нравится. К сожалению, в России меняется значительно медленнее.
Ну, понятно. После событий 2004 года как раз у многих представителей российской демократической интеллигенции была надежда на то, что избиратель, который поддержал демократические лозунги, который вышел на Майдан, который говорил сам, как будто бы был сторонником европейской интеграции, он из избирателя, превратившись в гражданина, и покажет этот пример России. Вот проблема в том, что этот пример не был показан. Что Украина после 2004 года из страны, которая могла рассчитывать на европейскую интеграцию, превратилась в страну, так сказать, политического хаоса и экономически неоправданных ожиданий. Вот что было. И вот это и тоже пример для России, между прочим.
Точно, да.
Ну и что с этим делать?
Причем это 2004 опять стереотипы. Оранжевая Украина, голубая Украина. А до оранжевой была Украина, которая уже сделала выбор тоже. Так что я хочу напомнить то, что президент Кучма сегодня сказал, главное, чтобы была желто-голубая Украина, никаких других...
Украины не было, не было партийной Украины.
Не было партийной Украины. Очень
правильно, я поддерживаю, он сказал, говорит, ну что мы по привычке, по-украински, как тогда, бегаем то в Варшаву, то в Стамбул, то еще куда-то. А может нам самим стать достаточно сильными и уверенными в себе и в своих силах?
Ну, знаете, это вопрос президенту Кучме можно было бы вообще адресовать самому.
Если бы я был таким умным, каким я стал после, мне бы цены не было. Но это понятно, что...
Тут ведь очень важно, в принципе, понять. Вот тоже утверждение, что... Согласны ли гости с утверждением, что Европа чихать хотела на Украину, Светлана Тучинская пишет, поскольку слишком боится разозлить Россию? Нет, вот видите, все вопросы. Да.
То, что мне пришлось слышать сегодня из выступления, причем, как мне показалось, достаточно продуманных и искренних выступлений высокопоставленных и мыслящих людей из Евросоюза, убеждает меня в том, что нет, не чихать. Не на Россию, не на Украину. Наоборот, приходит осознание, глубокое осознание того, что эту проблему нужно решать. И решать ее нужно в сотрудничестве. И решать ее нужно и с Россией, и с Украиной одновременно.
Понятно. Но ведь сейчас многие говорят самой Польше о том, что вот нынешняя польская власть сделала такой выбор в пользу интенсивного сотрудничества с Россией, и что это сотрудничество с Россией подразумевает, что Польша уже не будет украинским адвокатом в Европе, и что это сотрудничество с Россией лишает Варшаву того критического взгляда на ее украинскую, на российскую, простите, внешнюю политику, которая существовала во времена президентства Леха Качинского, и все это в целом ослабляет, если угодно, позиции центральноевропейских стран в самом Европейском Союзе, потому что делает их зависимыми от тех энергетических соглашений, которые подписываются с Москвой.
Я не согласна. Действительно, после вот таких тесных отношений между двумя президентами, президентом Качинским и президентом Ющенко, было некое время затишье, но опять нормализуется и украинская польские отношения и российско-польские отношения. Это нормализация, я бы сказала, нормализация между двумя странами. Причем тут Украина? Причем тут Украина?
Она между ними.
Она между ними, да. Но будем строить польско-украинские, польско-российские
отношения параллельно.
Отношения параллельно.
Угу. Но, Виктор Иванович, в принципе, вообще тут важно понять, кстати, я же не говорить уже совсем об Украине, а говорить вообще о том, какой является российская политика в Центральной и Восточной Европе. Потому что мы увидели курс. Он, кстати говоря, начался еще при президенте Ельцине, но продолжился при президенте Путине и, вероятно, продолжается сейчас. Когда строятся отношения с отдельными странами в Центральной Европе, в зависимости, если угодно, от степени лояльности этих государств. И вот одни страны замечаются, другие не замечаются. Еще недавно руководители России ездили в Венгрию и в Чехию и не замечали Польши. Сейчас существует вот такой вот как бы курс на хорошие отношения с Польшей, но куда-то исчезают те вот отношения, которые существовали с Венгрией и Чехии. Итак, понимаете, если вот такой вот избирательный подход, в принципе, применять к региону, отголосок старого подхода «разделяй властвуй», да?
То... Не совсем. Я думаю, тут другие причины. К сожалению, я вынужден, с большим сожалением, констатировать, что я, и не только я, в Институте Европы, мы какой-то последовательной, выработанной стратегии в отношении и бывшего постсоветского пространства, и бывшего так называемого социалистического лагеря, то есть Центральной и Восточной Европы, политики в России не наблюдаем. Это ситуативная реакция на те или другие обстоятельства, которые возникают вокруг России. И, кроме того, это вот увлечение некой прагматической политикой. То есть, обжегшись на молоке, на идеологии в свое время, да, новая политическая элита России решила вообще обойтись без какой бы то ни было идеологии и руководствоваться исключительно прагматическими, как они называют, соображениями. А это, как правило, какие-то корпоративные, групповые, экономические и прочие интересы. Они есть, они имеют право на существование, их нужно учитывать. Но если их ставить во главу угла, то возникает вот та ситуация, о которой вы говорите. Когда общая политика страны выглядит совершенно непоследовательно. Сегодня у нас приоритет там, завтра мы строим подводный газопровод, потому что есть друг в Италии, который умеет это делать и может эти деньги переварить и так далее и тому подобное. Поэтому, к сожалению, это болезнь, вот такая детская болезнь, да, от вылечившихся от идеологизма российских политиков. Беда, ну что сделаешь, к сожалению, это так. Но, кстати, обратите внимание, вот сейчас я говорю, мы сидим вот вместе с Иолантой, Польша и Москва, как интересно, да? Вот как начинает меняться ситуация, когда меняется угроза. Раньше многие видели в Западной Европе угрозу на Востоке. А сейчас эта угроза очень реально замаячила на юге. И, возвращаясь к истории, к 16 веку или к 17-му, спор между Варшавой и Москвой может закончиться в Стамбуле. Простят меня турки, так сказать. Но, к сожалению, вот история повторяется. Повторяется и в этом.
Вот тут вопрос из от Олега Авраменко. Рекомендации для Украины по выводу экономики из кризиса. Ну, конкретно, да, вот какова должна быть экономическая модель некризисной украинской экономики? Какой блок реформ? Вот либо там помощь в виде плана Маршалла, либо шоковая терапия нужна. И какая должна быть политическая платформа для украинского общества? Вот все просто. Это то, что должен комиссар по расширению, кстати, говорить. В какой-то мере рекомендовать.
Мне тут трудно рекомендовать, я не экономист, и вообще я думаю, что у каждой страны...
Экономисты тоже в тяжелой ситуации, понимаете, не только вы, да.
У каждой страны должна быть свой путь, и украинцы не готовы на шоковую терапию, не готовы, но это вопрос скорее к этому Мартину Швенчицкому, который после обеда будет разговаривать.
Я тоже не экономист, но вот мои наблюдения, я провожу в Украине от 4 до 5 месяцев каждый год, общаюсь, у меня круг общения обычные люди, мелкие, средние предприниматели, вот и в этот приезд, я с ними много говорил. То есть я не имею каких-то всеобъемлющих рекомендаций, но, на мой взгляд, главное, что нужно сделать, это понять, что у Украины нет газовой трубы, у Украины нет нефтяной трубы. У Украины нет
трубы есть.
Трубы есть, да, газа нет. Правильно, извините, пожалуйста. То есть у нее нет вот тех факторов, которые могут позволить России кувыркаться в авторитарной или полуавторитарной системе еще там лет не знаю сколько, да, но позволяют, в принципе, если тонким слоем размазывать вот растущую растущую цену, спасибо в кавычках арабским событиям, на нефть и газ, то можно. В Украине ничего этого нет. Я глубоко убежден, разница между Украиной и Россией в том, что средняя плотность населения в России 7,8, если я не забываю, в Украине 80 на квадратный километр. Единственный ресурс Украины – это квалифицированное, любящее работать, вполне грамотное население. Если освободить этих людей, в полном смысле этого слова, дать им экономическую свободу в тех рамках, которые они заслуживают, вот как спрашивал один из наших слушателей, да, то очень быстро, на мой взгляд, по крайней мере, через несколько лет мы почувствовали бы уже очень реальные результаты. А самая большая угроза – это попытаться сейчас решить актуальные финансовые проблемы государственного бюджета и долга государственного за счет изъятия этого из вот этой системы, которую люди создали для себя, мелкого, среднего бизнеса и сферы, которая возникла вокруг них. Если спилят вот этот сук, если вытащат что-то оттуда, то вся эта масса уйдет опять к социальной кормушке, уйдет в тень и только усугубит эту ситуацию. Поэтому рецепт, на мой взгляд, только один. В отличие, кстати, в очень большом отличие от России. Все делать для того, чтобы люди могли совершенно свободно работать, зарабатывать сколько они могут и тратить так, как они хотят. И минимально с них брать, регулируя то, чтобы эти средства аккумулировались в банках, реинвестировались внутри страны и так далее. Тогда экономический механизм заработает. К сожалению, мне кажется, сейчас... Хотя я удивляюсь, я знаю Николая Яновича Азарова, это грамотный человек экономически, но все идет, по-моему, я просил проанализировать наших специалистов налоговый кодекс. Странное, половина говорит, что это замечательный кодекс, вторая половина говорит, что это катастрофа для Украины. Окончательного ответа я так и не могу.
Скажите, Виктор Иванович, в таком случае, если вы уже вспомнили о Николае Яновиче Азарове, а Николай Иванович Рыжков был грамотным человеком?
Давайте я вам отвечу анекдотом. Вот скоро 80 лет Михаилу Сергеевичу Горбачеву, моему старшему товарищу, я его очень уважаю и люблю, и дружим, и до сих пор, так сказать, вот с ним...
Они... И он, безусловно, тоже грамотный человек, правда?
Он интуитивный человек. Он с потрясающей политической интуицией человек. Насчет грамотной экономической...
Наш директор
института говорит, что хороший экономист – это тот, кто знает 4 арифметических действия и любит людей. Вот это «любит людей».
«Любит людей» – это не для постсоветского пространства.
Так вот, о нем была такая шутка, что у Рейгана и у Горбачева одна и та же проблема. Рейган точно знает, что в его охране есть один внедренный террорист, которому поручено его убить, но он не знает, кто именно. Горбачев абсолютно твердо знает, что у него в Москве есть один экономист, но он не знает, кто именно.
Ну вот я просто почему спросил о господине Рыжкове, потому что я очень хорошо помню, что Николай Иванович Рыжков, человек тоже, так сказать, великолепно разбиравшийся в советской экономике 20 лет назад, блестяще, наверное, был крупным хозяйственником, директором предприятия, членом политбюро, в конце концов, дошедшим до председателя Госплана, председателя Совета министров СССР, не мог ничего сделать с экономикой, которая не работает. Можно быть трижды грамотным, но сама экономическая структура не работает, а ты пользуешься старыми клише.
Нет, Виталий, я с вами согласен, но да. Я имел в виду не это. Я имел в виду вот то совершенно очевидное, на мой взгляд, может быть, потому что я не экономист, поэтому мне это очевидно, что если разрушить вот то, что сложилось само по себе, без участия власти большого, кстати, спасибо Леониду Даниловичу, который какую-то квази-собственность на землю придумал или защищенность производителя на земле. И спасибо милиции, которая расчистила пути от этого производителя к рынку. Убрала, ну, по большей мере, убрала бандитов с этого пути. И вот это, на этом сейчас живет Украина, на этом сформировалась эта система. Если это подорвать, для этого не надо иметь диплома экономического университета. Я думаю, это понятно любому здравомыслящему человеку.
Понятно. Тут ведь важно сказать, что тут должна быть заинтересованность. Мы это все обсуждаем. А ведь вопрос в том, насколько заинтересована украинская номенклатура к дерегуляции реальной. Ведь дерегуляция – это конец коррупции. Конец коррупции – это конец нынешней элиты в ее виде вот существует. Я не знаю, эти же люди не могут существовать в конкурентоспособной среде. Должны быть вот другие люди. Это значит уступить не просто места, а целую площадь для власти.
Да, действительно, да.
Я не понимаю, как это можно сделать.
Всякое изменение, всякая реформа требует нескольких этапов. Во-первых, концептуализация. Нужно хотеть, нужно иметь стратегию того, что нужно сделать. Затем нужно приготовить это изменение среди общества, потому что без поддержки общества ничего хорошего не получится.
Ну, вот, надо предложить им известный вариант. Угу. Ребята, зачем вы воруете с убытков? Давайте воровать с прибыли.
Ну, это, знаете, это легко сказать. Кстати, вот вопрос доверия общества в Украине тоже очень трудный. Когда-то, знаете, еще в 20-е годы, когда убили президента Польши Нарутовича, Мария Домбровская написала, что в Польше есть два народа, и это затрудняет вообще ее развитие как государство. вот украинская ситуация сейчас очень похожа на польскую ситуацию 20-х годов прошлого века, что есть два народа, как бы. Одна половина не доверяет одним политикам, другая половина другим априори. Проводить в этой ситуации какие-то серьезные реформы, мне кажется, даже при самых благих намерениях невозможно.
А с другой стороны, наличие вот этих, как вы выразились, двух народов, хотя я считаю, это не два народа.
Ну, условно, это и Мария Домбровская тоже была условно, поляки были поляками.
Давай посмотрим это с другой стороны. А может быть, как раз вот это-то с другой стороны и защищает от торжества авторитаризма какого-нибудь самого большого. Потому что обеспечить монолитную сплоченность вокруг какого-то одного представителя политического спектра нельзя. То есть, даже если, вот как возмущали сегодня, зачистят там 154 партии, оставят 4, то вот эти две части всегда будут представлять себя хоть какую-то альтернативу. Два альтернативных разных взгляда, другое мнение. Это, кстати, большое преимущество, чего нет в России. В России, правда, тоже много народов, больше 20 республик, да, но это проблема.
Но есть один политический народ, да, по сути, в России.
Нет, для России, я думаю, вообще нужно категорически запретить. Культура, да, искусство, да, все остальное, да, язык, да. Но политика и экономика, вообще упоминание этнического фактора нужно исключить напрочь. Иначе это убийственно для России. Я думаю, и для Украины в меньшей мере, потому что тут все-таки более консолидировано, есть отличие, серьезное отличие между моей Черниговщиной там, и Львовом, Западной. Но все-таки в меньшей степени. Но тоже надо быть очень осторожным. Политическую нацию нужно формировать, безусловно, политическую. С сохранением, конечно, многообразия культурного, насколько это возможно.
Ну вот, кстати говоря, про формирование политической нации. Я сегодня смотрел результаты одного из последних социологических опросов относительно доверия к политическим партиям. И вот тут доверие, допустим, к партии региона сейчас существует на уровне 16% избирателей, если бы выборы были сегодня. Доверие к БЮТ где-то около 10%. Это 20. Все остальные партии имеют куда меньше рейтинг доверия. Все это вместе. Доверие к политическому спектру, оно составляет около 35-40%, не более. Вообще готовность людей поддерживать какую-либо партию. Значит, большинство населения, участвовавшего в таких соцопросах, это 60-70% украинцев, они вообще не видят в политической элите как таковой выразителя своих чаяний. Вот что, мне кажется, более даже опасно, чем любые региональные расколы. Это раскол между населением, которое не может найти себе ориентир, и теми, кто меньшинством политическим, которое его до сих пор видит. А представьте себе, что рейтинг партии власти, он неизбежно будет уменьшаться по мере развития социальной ситуации в стране, а рейтинг оппозиции может не увеличиваться. И таким образом у нас будет 80-85 здесь процентов людей, которые никому не будут доверять, и их судьбу будет решать 15%, у которых будут свои ориентиры. То есть свободное место для политической инициативы. Вот возникает вопрос, может ли это место быть занято, понятно. В Польше же тоже, кстати, так было, когда исчезали доверие к целым большим партиям.
Да, точно так. Но я думаю, вот придет время, что и появится вот сильная политическая партия, о которой говорил президент Кучма. Действительно, то, что имеем теперь, это путь к пассивности на следующих выборах. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я верю в общество Украины. Оно, так сказать, на фоне других обществ стран Восточной Европы более активно. Здесь очень много институтов гражданского общества, так что все впереди.
Очень разделяете это оптимизм?
Ну, да, я разделяю общую оценку, потому что действительно украинцы, как бы мы ни относились к оранжевой революции, к ее результатам и к ней самой, но вот то, что я видел своими собственными глазами здесь вот на площади рядом, это говорит о том, что люди неравнодушны, люди готовы защищать свои права при определенных условиях, да? Поэтому я согласен с этой оценкой в общем, но это очень опасная ситуация, когда вот так 60 или 70% общества вообще разуверивается во всех политических силах, возникает некое пространство, в которое может ворваться какие-то совершенно неконституционные, не политические. Я не хочу сейчас, хотя традиционно стало модно пугать там Египтом или еще чем-то, но вот такая ситуация, она чревата, тем более у нас, поскольку и в России, и в Украине все-таки болевой синдром приглушен. Общество реагирует вяло на какие-то боли, которые есть, но когда накапливается, имеет тенденцию взрываться сразу. И у меня, честно говоря, вот наблюдение, Виталий, последнее, я провел 10 дней у себя в Чернигове, общался, как я сказал, с людьми, ну вот в самом низу, живущими нормальной жизнью. И когда я включал телевизор и смотрел заседания парламента, Верховной Рады или дискуссии, которые велись политиками и политологами, у меня неустранимо присутствовало ощущение, что вот не только есть Западная и Восточная Украина по по-разному думающие. А есть вот эти вот 70%, о которых говорите вы, и какие-то 20%, которые живут, по-моему, в каком-то мире, созданном их воображением, понимаете, созданном в их сознании. И вот там непонимание между теми и этими куда больше, чем даже между Галичиной и Черниговщиной.
Это вот, кстати говоря, один из моих коллег когда-то в советское время определил это как 16-ю республику в Советском Союзе.
Я думаю, что кое-что уже сделано. Зона свободной торговли, переговоры авансированы. Есть граница, есть другие проекты. Нужно, есть стратегический выбор, главное. Нужно теперь заполнить конкретными действиями.
Я очень надеюсь на то, что я сегодня услышал на совещании, реализуется. Потому что все в один голос представители Евросоюза говорили, что мы надеемся, что и ассоциативный договор об ассоциации с Евросоюзом, и зона свободной торговли до конца этого года будет подписана. Я думаю, что надо приложить все силы. Это в интересах как раз всех. Но я понимаю, что Виталий имел в виду несколько другое.
Да, когда более стратегическое. Да. Нет, когда станет хорошо,
когда, а когда... Когда-то еще одного моего друга, Егора Кузьмича Лигачева, на вот такой же беседе, как с вами, спросили: Егор Кузьмич, ну когда же наконец станет хорошо? Он подумал, подумал и сказал: уже было.
Ну, знаете, это вот это такая нота, это на которой, да, это шут, да, на которой
не было, не было, но надо работать. Знаете, вот, это тут Леонид Данилович сегодня сказал: давайте будем работать, а там видно
будет. Ну вот давайте будем работать. Будет каждый, так сказать, над своими задачами, может быть, тогда это поможет.
Чертовски хочется работать,
да.
Не мешайте нам работать.
Это же мы сейчас слышим от украинской власти каждый день. Не мешайте нам работать. Не, мы наоборот, хотим помочь.
Наоборот, это
мы
как хотим раз помочь, да. Работают, должны сказать украинской власти: не мешайте нам работать.
Спасибо. Напомню, что сегодня гостями нашей программы были директор Центра восточноевропейских исследований в Варшаве Аланта Дарчевская и директор Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии наук Виктор Мироненко. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо, господа, что были с нами, и до новых встреч. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Сегодня на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Главная тема дня.
Беджет Пакали, президент Косово с российской биографией.
Комментарии экспертов.
Философ Джин Шарп о ненасильственных революциях.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Кто вооружен, тот раб. Вооружение.
Сайт Радио Свобода swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.